Спасибо, я вас всех приветствую. И сегодня мы поговорим на тему, которая, может быть, сломает некоторые наши представления о многих вещах. В частности, о том, как нас видит Бог, как Он вообще относится к нашему служению, как мы должны правильно относиться к служению. А вся наша жизнь, наверное, служение. Что важно для Бога? Очень много, знаете, всяких понятий, очень много всяких убеждений человеческих, которые формируют наше мнение на многие вопросы. И что представляет из себя путь христианина, что представляет из себя христианство? Человек, живя, приходит к тому, что что-то не хватает в его жизни. Он приходит в церковь, приходит к Богу. И, как правило, в церкви, если он не переживает истинного столкновения, не переживает истинной встречи с Богом, то все, что ему остается, это только соблюдать правила, традиции, обряды, законы. Но мы знаем, что соблюдение законов только, оно никогда не даст радости, никогда не даст мир, покой, никогда не даст ощущения счастья. Как же быть нам успешными в нашем вообще христианстве, в нашем духовном росте? От чего это зависит? От чего приходит эта радость? От чего приходит этот мир и покой? И вы знаете, действительно, можно служить Богу, можно выполнять всяческие просто действительно служения, делать, как нам кажется, очень много для Бога, для людей. Но на самом деле быть совершенно пустым внутри. Нету этого ощущения, знаете, наполненности, покоя и радости. И как это ни странно, да, казалось бы, ну почему такое происходит? Вот что-то немножко фонит, может мне это самое взять друг, нормально? Почему такое происходит? И я сама переживала несколько раз такие моменты, из которых Бог просто меня, знаете, Духом Святым, Он меня просто за волосы вытаскивал, когда я уже была просто шаг от того, чтобы, ну просто, знаете, отойти от служения, просто закончить. Тогда, когда ты лежишь в соплях и в слезах просто на карпете, и ты не понимаешь, почему ты пустой внутри, ты не понимаешь, почему вроде бы ты все делаешь правильно, ты все делаешь хорошо, ты все делаешь так, как тебе кажется, хочет Господь, но нету этого удовлетворения, нету радости, нету полноты осознания того, что действительно ты делаешь все так, как нужно. Почему такое происходит? Очень часто, знаете, когда люди приходят в церковь, мы приглашаем в церковь людей. Мы приглашаем в церковь людей, но мы должны понять одну вещь, что очень часто мы, по нашему незнанию, может быть, мы знакомим их с церковью, мы знакомим их со служением, мы знакомим их с традициями, но мы забываем их познакомить с самой личностью, которой мы поклоняемся, с Иисусом Христом. И когда любое поклонение чему-либо, оно остается на уровне каких-то законов, каких-то запретов, каких-то традиций, рано или поздно такой человек разочаруется, рано или поздно такой человек, он скажет, ну зачем мне ваши ограничения? Пить у вас нельзя, курить у вас нельзя, в воскресенье я должен торчать в церкви, зачем мне все это надо? Поэтому мы с вами должны понять, что самое основное и самое глубокое и важное, это действительно наше личное отношение с Иисусом Христом. Потому что если оно будет у нас, если мы будем иметь это тесное, интимное, глубокое такое общение с Богом, то люди не останутся равнодушными. Мы сможем показать Господа через нашу собственную жизнь. Если же этого мало, но мы заняты только суетой, только деятельностью, только просто какими-то событиями, евангелизацией там и так далее, но мы забываем об источнике всего этого, о причине всего этого, то рано или поздно нас постигнет пустота, нас постигнет разочарование. И жизнь христианина можно нарисовать, знаете, как хождение по кругу. Первое – это мотивация, что-то мотивирует тебя. Когда ты только приходишь в церковь, ну, друзья тебя пригласили, ну, плохо тебе, ну, там что-то болит. И ты мотивирован этим, и вроде бы ты понимаешь, что тебе нужно идти к Богу, тебе нужно, значит, больше Его познавать и так далее. Второе, что происходит, когда ты не можешь выполнять все эти законы, когда ты понимаешь, вот мне сказали читать надо Библию, я ее не читаю, мне сказали молиться, я не молюсь, у тебя начинается самоосуждение, и ты понимаешь, что ты не тянешь на хорошего христианина, что ты вроде как бы ну, стараешься это все выполнять, но все равно у тебя не получается. Ты не можешь рано утром встать, ты не можешь взять пост, постоянно плоть тебя соблазняет на какие-то вещи, и ты начинаешь себя просто осуждать. И вот это самое опасное, когда ты себя начинаешь осуждать, то происходят очень странные вещи, знаете. И часто сатана, он просто нашептывает такие, знаете, приколы, такие слова у него есть, которые действительно могут тебя опустить еще ниже. И вместо того, чтобы подниматься и идти к Богу, ты провалил пост, да? И вместо того, чтобы начать, например, его снова, заново, то ты просто конкретно думаешь, ну раз не получилось, уже больше и пытаться и не буду. Это подобно тому, как женщина, которая садится на диету, заходит в кондитерский магазин, вот, и думает, что, ну, ладно, уж кусочек тортика там съем и все. Когда она ест кусочек тортика, ей какая-то приходит такая мысль, говорит, ну, что ж ты обманываешь сама себя, надо быть честной, ты уже нарушила, возьми второй кусочек, второй, третий, четвертый и так далее. И так происходит, человек конкретно вместо того, чтобы приближаться к Богу, вместо того, чтобы просто не разочаровываться в том, что он там где-то, как, скажем так, облажался, он начинает еще больше и больше впадать в разочарование по поводу того, что он далеко не святой, что он не может соблюдать законы и так далее. Но на самом ли деле Бог ожидает от нас вот такого, знаете, строгого соблюдения законов? Я думаю, что Господь, Он прекрасно знает вообще, что мы из себя представляем. И Ветхий Завет, он весь был наполнен запретами. И мы знаем, что чем больше было этих запретов, тем быстрее израильтяне, они конкретно эти запреты нарушали. И вы знаете, это можно проследить даже и сейчас, особенно на примере детей. Сказано, что запретный плод всегда сладок. Да не только детей, но и взрослых. То есть чем больше запрещается, тем больше этого хочется. Мы были на автошоу в Детройте, и что интересно, было очень много разных машин, но некоторые самые дорогие марки, они стояли на таких пьедесталах, ну и были так чисто символически просто обнесены там какой-то веревочкой или что. И были надписи: на платформу не входить, машины не трогать. И вы знаете, я сама еле удерживалась, чтобы не залезть на эту платформу. Вот почему-то, если сказано, что нельзя, да, то обязательно хочется это сделать и обязательно хочется нарушить. И точно так, когда человек приходит в церковь, и ты ему говоришь, что нельзя пить, да, нельзя там курить, нельзя там гулять, или надо читать Библию, ему ровно на 100% хочется делать противоположное. То есть это тенденция, и это тенденция человеческого просто внутреннего естества, которое хочет делать все наперекор. Или наоборот, если ты сильно заставляешь человека, тебе для того, чтобы духовно расти, тебе нужно читать Библию каждый день. И чем больше ты его заставляешь, тем больше у него внутреннее противление к этому. То есть чем больше ты человеку утверждаешь, что молитва это очень важно, что пост это очень важно, тем больше ему делать не хочется это. Что же такое происходит? И вы знаете, действительно, детей иногда просто, пример, например, бабушка носится там, например, покормить за внучиком, да? Никитушка там или Данечка, ну скушай ложечку, ну пожалуйста, да, когда маленькие были. То есть, ну уже все ты там просто, бабушка готова сделать, чтобы только ребенок съел кашку. Но если, знаете, придет строгая такая грамотная мама, она может сказать одну такую вещь, она может сказать, например, там, Ванечка, видишь кашу? Так вот, эта каша не твоя, это каша сестричкина. Он сразу же подойдет и съест эту кашу из вредности. И вы знаете, очень часто происходит так с людьми. Мы заставляем людей что-то делать, мы приглашаем их настойчиво в церковь. Мы, когда они придут в церковь, мы говорим, что тебе надо это, тебе надо то. Человек приходит, нету радости в сердце, и мы начинаем ставить ему диагнозы. А может быть, тебе надо больше молиться, а может быть, тебе надо больше поститься. И человек вроде бы все это делает. И очень часто, вы знаете, очень часто можно встретить людей, которые заняты в служении на полную катушку. Но у них нету счастья и у них нету радости в жизни совершенно. Знаете, это очень опасное состояние, и Бог совершенно не хотел изначально, когда Он шел на Голгофу, когда Он висел на этом кресте, совершенно не для того, чтобы мы получали вот такую христианскую жизнь. И вы знаете, в чем же все-таки успех? В чем же христианство? Действительно, оно должно принести тебе полнейшее счастье уже здесь на земле, радость уже здесь на земле. Может быть, Скажут многие, это в том, что мы должны сделать посвящение и продуктивно работать для Бога. Вы знаете, на 100% это верно, если это касается мира, если это касается бизнеса. Как правило, часто, когда бизнесмены встречаются, они разговаривают и говорят, ну, какой там у тебя, например, там доход был в прошлом году, да? Сколько там ты, например, новых каких-то предприятий открыл? Сколько ты заработал, да? Какой у тебя оборот? А вы знаете, что происходит? Что сейчас точно так же, когда пастора встречаются, они говорят, сколько у тебя человек в церкви, да? Сколько десятин там приносят? Сколько там пришло новых людей, например, за прошлый год? То есть та же самая система. Пастора говорят о продуктивности. Пастора говорят о внешних каких-то просто признаках, которые, как им кажется, несут успех. Но на самом ли деле это так? Вы знаете, модель вообще христианства, новозаветнего христианства, читать Библии, она выглядела совершенно не так. Господь нигде не говорил, идите, служите мне, поклоняйтесь. Да, Он сказал, будете накладывать руки на больных, они будут здоровы, будете изгонять бесов, но Он нигде не говорил, идите и служите. Что было в Новом Завете, если мы будем читать, то в церкви Иисус Христос брал самых негодных людей, самых, может быть, таких немощных, и Он конкретно действовал через них, то есть Он проявлялся через их жизнь. И вы знаете, ошибка христианства, наверное, сейчас в том, что оно больше сосредоточено на служении, чем на самой личности Иисуса Христа. И зачастую, когда, если люди приходят в церковь, мы пытаемся им показать программы, служение, мы пытаемся им показать, как у нас классно, круто, весело. Да, это хорошо. Но если он не познает личность Иисуса Христа, если он с ней не повстречается, если он не влюбится в Иисуса Христа, то человек рано или поздно уйдет или останется в таком глубоком разочаровании. И, как я сказала, можно совершать очень-очень много всяких разных служений и быть очень деятельным, и заниматься, и вроде бы казалось, чего-то делать для Бога, но можно закончить, так как и я проходила эти моменты, когда ты внутри пустой. Ты понимаешь, что ты, да, ты занят под полную катушку, но у тебя нет удовлетворения, у тебя нет радости. Мы должны понять, что вообще христианство – это не законы, не запрет, не, знаете, какое-то просто правило, рутина, которое нужно рано или поздно. Человек приходит, мы не будем сразу его настраивать, что нельзя это, нельзя это, нельзя это. Но по мере того, как он ходит в церковь, он поймет, что он уже не вписывается здесь, там, например, со своей какой-то привязанностью к тому, к этому греху. Он понимает, что этого делать нельзя. И хорошо, если Дух Святой будет его конкретно просто обличать, он будет его слушать, но если это будет на уровне запретов, если он не повстречается с Господом лично, то рано или поздно такой человек уйдет. И вот что происходит. Сначала закон, а потом Христос, или все-таки Христос, встреча с Ним, погружение в Него, и потом уже движение от Него, потом уже желание просто... от Него, который идет, и читать Библию, и говорить людям о Боге. Очень часто в христианстве все поменено местами. И во многих церквях это просто нужно отфильтровать конкретно, классно. Сделать просто такую, знаете, хорошую уборку, чтобы люди поняли, что сначала Иисус Христос, Его личность, погружение просто в Его присутствие, потом все остальное, оно будет просто двигаться через тебя. Знаете, это как молоко, которое ты ставишь кипятить, под воздействием огня это молоко, оно закипает, и оно переливается просто. И если ты знаешь Господа Бога близко, если ты в Его присутствии, в Его общении, то, что внутри тебя, оно не сможет удержаться, оно выйдет наружу, оно польется, оно напоит других людей, люди это увидят. То есть, что же первое, служение или Христос? Служение Христу или сама личность Иисуса Христа? Конечно же, сама личность. Нам не нужно искать, знаете, новые пути какие-то, служения. Это, конечно, все важно, да? Но мы, знаете, церковь, можем делать разные-разные программы, разные прыжки, разные там какие-то события. Но если мы не научимся искать Его лица, если мы не будем конкретно находиться в Его присутствии, то все это не имеет смысла. И знаете, очень часто, когда люди просто пытаются вот такими какими-то просто путями, которые в мире используются, просто за счет каких-то своего опыта, знания, экспириенса, просто каких-то талантов, все это складывает нашего как бы наружнего, внешнего человека, и все это называется плоть. То есть это все то, что служит как бы к обеспечению наших нужд, обеспечению наших желаний. И когда вот такое плотское, человеческое служение воздействует, то, как правило, такое плотское служение, оно всегда будет идти против Бога. И вы знаете, хождение во плоти – это действительно, когда человек полагается больше не на ресурсы Бога, не на сам источник любви, тепла, доброты и силы, но он полагается на себя. И вот это не должно быть в церкви. Филиппийцам 3, 3-7. Если мы с вами откроем Павел, Павел – это вообще типичный такой персонаж, который действительно был фарисей из фарисеев. То есть, если по меркам, например, мерить, мы хотим достигнуть праведности в Боге, например, соблюдением традиций, обрядов, чтением Библии, посещением регулярной церкви, и это все хорошо. И Павел, он один из таких, кто мог бы похвастаться на полную катушку, что он фарисей из фарисеев, что он, как мы сейчас будем читать, там 8 дней его там обрезали, что он настолько был ревнителем церкви, но он сказал: «Все это для меня мусор». Все это я почитаю, считаю ради познания Господа моего Иисуса Христа. Знаете, когда я посмотрела в словаре Стронга познание, слово познание Иисуса Христа, ну, казалось бы, что такое познание? Ребята, ходите на Bible Study, мы будем познавать Господа Иисуса Христа. Нет, это не то. Читайте Библию там или молитесь там, да, познание Господа Иисуса Христа. Познание, оказывается, в греческом переводе, это то же самое, слово, которое используется в Бытие, когда сказано, что «и познал Адам Еву». То есть познание – это интимное такое сближение, когда ты действительно сливаешься с чем-то и становишься одним. И так вот Павел, как бы при всех своих регалиях, при всех своих заслугах, он сказал, что это для меня все мусор и ничто, потому что я ни за что не променяю все это на познание Иисуса Христа. На тайное это интимное с ним общение и дружбу. И действительно, Павлу было ох, как нелегко. Павлу было ох, как сложно, потому что у него был сумасшедший экспириенс, знание, он был действительно праведным человеком, он искренне считал, что он чистит ряды как бы иудеев, когда он убивает, гонит этих христиан первых. И для этого Богу нужно было его конкретно сломить. И мы знаем, чем эта история закончилась. Он потерял зрение, он был слепой, беспомощный, как котенок, как ребенок, он шел, ведомый кем-то просто. То есть, чем больше в тебе всех вот этих вещей, регалий, экспириенс, образования, всего-всего, тем больше Господь будет давать испытаний, тем больше Господь будет конкретно тебя просто смирять, чтобы ты перестал надеяться на плотское, на человеческое, но стал полностью надеяться и полагаться на Бога. И давайте прочитаем, что он пишет. Филиппийцам 3, Филиппийцам 3, 8, 9, 10, нет, Филиппийцам 3, с 3 по 7. Вот что он пишет. «Ибо мы те, кто воистину обрезан, те, кто служит Богу через Дух, те, кто гордится Христом Иисусом и не доверяется плоти. Хотя у меня самого есть основания доверяться плоти. Если кто-нибудь еще думает, что у него есть основания доверяться плоти, то у меня их больше. Он говорит: я выше вас и больше имею оснований гордиться своим бэкграундом, да? Обрезание было совершено надо мной, когда мне было 8 дней от роду. Я принадлежу к народу Израилевому, племени Вениамина. Я иудей, родившийся от родителей иудеев. Что касается отношения моего к закону, то я фарисей. Рвение мое было направлено на преследование церкви во всем том, что закон считает праведностью. Я был безупречен, и все же то, что было для меня благо, приобретением, я считаю потерей благодаря Христу». Это современный перевод, в синоидальном сказано: «Я полагаю это все мусором, тщетою». То есть, что ж ты, Павел, говоришь? Получается, все заслуги, таланты, все какие-то наши наработки, жизненный экспириенс, опыт, все это мы должны полагать просто как за ненужные вещи, за ссор. Оказывается, да. Оказывается, Бог не может сверхъестественно использовать вот такие идеальные сосуды. Кого набрал Господь? Кого Он набрал в свою команду? Он набрал Петра, Васю, там, я не знаю, самых простых людей, которых Он мог использовать. То есть самых простых людей, которым, в принципе, нечем было гордиться, нечем было похвастаться ни своими умениями, ни знаниями, ни какими-то просто экспириенсом жизненным. И очень часто Бог работает с нами именно до той степени, чтобы привести нас к сокрушению, к разбитости. Знаете, есть такой очень интересный христианский мультик, называется «Два сосуда». Про два сосуда, про двух женщин-водоносец, которые ходили к колодцу, набирали водички, и один сосуд был идеальной формы. Один сосуд был идеальной формы, и он хвастался всегда перед тем разбитым сосудом. У него была трещина там, трещина здесь, здесь отломан кусочек. И он говорил: посмотри на себя, что ты из себя представляешь. Но вы знаете, интересный конец. Интересный конец в том, что эти женщины, они шли каждый в свой... ...которые несли этот разбитый сосуд, так как водичка из него постоянно проливалась, то это была благоприятная почва для того, чтобы на этой дорожке потом выросли прекрасные цветы. И сосуд, который был идеальной формы, он так прекрасно в себе держал эту воду, но он не мог просто эту воду отдавать никому, и то есть он таким и остался. И вот показывают две тропинки. Одна сухая, а другая полностью, она заросшая вот этими цветами, растительностью и так далее. Я вам хочу сказать, что точно так в нашей христианской жизни. Если мы не пройдем какие-то испытания, если мы не побываем в позиции, когда мы полностью сокрушены, может быть, разбиты, когда мы все, что мы можем, только вопиять к Богу, мы никогда не сможем показать людям действительно истинного Бога. Поэтому Господь очень часто, Он проводит нас через испытания. И как что сумерки вокруг нас сгущаются и просто все сжимается, на самом деле Господь, Он готовит тебя к служению. Он готовит к тебя к тому моменту, когда ты действительно как этот сосуд, который прошел испытания, в котором может быть трещины, но ты сможешь отдавать эту живую воду. А Павел, или как тогда он называл, как его звали, Савл, он на самом деле, он был как блин нафаршированный, знаете, такой тугой такой, знаете, вкусный, как мама моя делает блинчики. Он был нафарширован этой религиозной, замотан просто вот этой вот обкладкой. Точно так же и мы в христианстве очень часто завернуты в религию, в традиции, в обычаи. И это уже приходит потом, изначально это может быть какой-то опыт человеческий, но Бог хочет все это сорвать, обнажить нас полностью, чтобы мы стояли иногда вообще перед Богом в своем полностью несовершенстве. И вот только тогда, вы знаете, что самые сильные откровения я получала именно тогда, когда я была сокрушена, когда я была в каких-то проблемах, может быть, в какой-то немощи. Но я сокрушалась перед Господом, и Бог открывал свою истину. Бог конкретно являлся и приходил. Но если ты как нафаршированный блин, своей плотью, своим пониманием человеческим, Бог будет тебя разворачивать. Бог, Он просто конкретно будет снимать все это человеческое. Поэтому нам не нужно быть самодостаточными в Боге. Иисуса Христа достаточно для того, чтобы мы жили совершенной радостной жизнью. И вот пока это наша самодостаточность, она будет в нас, пока это наша самоуверенность, пока это наше, знаете, выражение «на Бога надейся, а сам не плашай». Совершенно, знаете, неправильный подход, совершенно неправильное убеждение. Конечно, оно не должно оправдывать какую-то нашу духовную ленность, но, как часто говорят, Бог благослови наши усилия, когда я служу тебе. Но в этом случае, не обижайтесь, но Христос не будет действовать через тебя. Христос не сможет сверхъестественно использовать тебя как сосуд для его употребления, потому что ты хочешь, чтобы Бог благословил твои убеждения, твое какое-то видение человеческое. Поэтому Господь, я еще раз, Он хочет разрушить нашу самодостаточность, чтобы мы были достаточны в Боге, чтобы мы полагались только на Него. И вы знаете, Господь очень часто действительно, Он разрушает наши какие-то человеческие воззрения, понимания. Пример Авраама. Авраам получил откровение от Бога конкретно, что он станет отцом множества народов. Он получил это откровение и он согласился, в принципе, да, это хорошо, но желание помочь Богу было сильнее, да, чем вера в Божье обетование. И мы знаем результат этой помощи Богу, когда он повелся конкретно на поводу своей жены, отсюда женщины, да, и он заимел сына Измаила. Результат вот такой помощи Богу мы хлебаем до сих пор в виде арабо-израильского конфликта, в виде кровопролития, войны и так далее. То есть Измаил и Исаак враждуют до сегодняшнего времени. И вот эта помощь Богу, очень часто мы хотим помогать Богу, но мы совершенно не заинтересованы в том, чтобы спросить, действительно ли Богу это нужно. И очень хороший также пример, наверное, кто работает по уходу за пожилыми людьми, они знают, что существует определенное правило, как поднимать человека, да? Человек, который, может быть, тяжелый, грузный, парализованный, больной. Вот если он сидит, то нужно подойти к нему лицом, взять руками подмышки, упереться своими коленями в его колени, и так его приподняв, ты можешь его пересадить с кресла, например, на кровать и так далее. Но этот человек, он должен быть расслаблен. Если этот человек, он просто вытянется в струнку, то ты не сможешь его просто вот так вот поднять и пересадить, потому что он просто своим грузом, он завалит тебя, и он упадет на тебя, да? Поэтому точно так Бог, он не может нас использовать, если мы, знаете, вытянутые в струнку своих каких-то убеждений, своих воззрений, своих каких-то мнений, знаете, или просто, ну, вроде ничего плохого, соблюдением закона. Мне нужно помолиться, мне нужно попоститься, мне нужно почитать Библию, но к самому Богу, не-не, я не хочу идти, я не хочу идти. Запомните, рано или поздно вы придете к пустоте. Идете к пустоте, потому что если ты не познаешь Господа близко, как вот сказал Павел, да, что я ни за что не променяю все свои религии, регалии на познание, на соединение с Господом близко, на это интимное общение, то если этого не будет в твоей жизни, рано или поздно придет просто, знаете, такое тупое исполнение. В воскресенье надо пойти в церковь, да? В среду нужно взять пост, да? Ну, надо что-то там это, ну, Библию почитать на ночь. То есть ты станешь фарисеем, ты станешь практически законником, который понимает, что нужно соблюдать вот эти традиции. Я уже не говорю о плодах каких-то, то есть люди не пойдут за тобой, им не нужны эти ограничения, им не нужно ограничения как бы в их и так веселой жизни, потому что Бога в тебе нету, Бог тебя не может использовать, не может сверхъестественно двигаться через тебя, потому что ты его не знаешь. И вот что происходит, Бог, он кладет, как будто, знаете, это чаша весов, две чаши весов, на этой твоя плоть, твое как бы соблюдение законов, твои какие-то там регалии, экспириенс, образование, твои знания, да? А здесь Господь. И вот эта чаша, если она плотская, она перевешивает, Господь сюда добавляет каких-то, знаете, испытаний, проблем, чтобы действительно этот груз, он просто конкретно тебе дал возможность вот это все сбросить, и чтобы эта чаша перевесила. Очень часто говорят, Бог испытаний не под силу не дает. Вы знаете, неправильно трактуют ее, потому что, смотря как посмотреть на испытания, Господь как раз тебе даст такие испытания, что ты не сможешь человеческими никакими своими путями справиться с ними. И Он даст тебе как раз такие испытания, чтобы ты полностью разочаровался в своих каких-то, знаете, в своей силе, и чтобы ты возопиял к Богу и сказал, Господь, я не могу, ты помоги. Поэтому Бог, Он как раз дает, знаете, под силу тебе, но эта сила, она настолько тяжелая, чтобы тебя разочаровать в своих ресурсах, и чтобы ты стал нуждаться только в Божьей помощи и в Божьих ресурсах. Поэтому тяжелая ноша, она в принципе в плане Бога, она в плане Бога, но она всегда на добро. Она всегда на добро, чтобы ты стал конкретно обращаться к Богу. И чтобы ты не говорил, Господь, дай мне силы, дай мне мудрости, дай мне вообще там понимание. Рано или поздно это приведет к Вавилонской башне. Люди просто захотят построить себе памятник, как мы с вами об этом говорили, да, когда мы разбирали Бытие. Люди захотят вознестись выше Бога. Но когда человек конкретно несет эту ношу, и когда он говорит, Господь, я не могу, но ты моя сила, ты моя мудрость, только ты можешь это сделать, я все, я give up. Так вот, чтобы мы give up, Бог хочет провести нас конкретно через какие-то вещи. Чем больше в тебе фаршировки, чем больше в тебе вот этой вот просто обмотки, тем больше Господь просто будет прикладывать какие-то вещи, свои какие-то ситуации, обстоятельства, чтобы тебя обнажить перед Ним. И когда он тебя обнажит от своего экспириенса, от своего опыта, духовного, я не знаю какого, жизненного, вот тогда он сможет использовать себя сверхъестественно. И вы знаете, если мы с вами молились такой молитвой, я думаю, что многие, особенно кто проходил энкаунтер там, да и вообще, когда мы делали посвящение «Бог, используй меня», вот мы говорим такие вещи «Бог, используй меня», пожалуйста, не удивляйтесь, когда после такой молитвы, это опасная молитва, приходят какие-то неприятности. Мы должны помнить, что Господь конкретно дает какие-то испытания, чтобы освободить тебя от самонадеянности, чтобы освободить тебя от упования на свою плоть, чтобы ты как никогда стал конкретно нуждаться только в Боге. И не всегда, когда сгущаются какие-то сумерки вокруг нас, знаете, просто по жизни, когда все сдавливается в нашей жизни, не всегда надо винить дьявола. Но просто Господь, Он конкретно хочет закончить свою цель в твоей судьбе, в твоей жизни. Он хочет действительно довести тебя до такого состояния, когда ты будешь иметь с Ним связь, когда ты будешь нуждаться в Нем, когда ты будешь постоянно голоден по Богу. Вот только в таком состоянии Он Бог, Он действительно, Он суверенный, и Он будет использовать твою жизнь. И знаете, очень часто просто мы задаем эти вопросы: «Бог, ну я же служу Тебе, ну я же делаю и то, и пятое, и десятое, и пощусь, и молюсь, и читаю Библию, но почему-то вещи, ну какие-то обстоятельства не становятся лучше вокруг меня». Мы должны понять, что Бог, Он знает, что Он делает. И если мы не видим Его руку в нашей жизни, это не значит, что Он не работает в нашей жизни. Это не значит, что Он не действует в нашей жизни. Потому что во всех обстоятельствах, и плохих, и хороших, Бог, Он учит нас чему-то. Он конкретно хочет, чтобы мы просто вынесли какой-то урок. Был такой служитель в Watchman Nee в Китае. В 1920 году, в возрасте 17 лет, он пришел к Господу, он уверовал, и он очень-очень много написал книг, очень много именно христианских о хождении в Боге, просто о служении, о церкви, о Троице, ну, колоссальное количество литературы. Но что интересно, в 57-м году его служение где-то продолжалось, ну, вот сколько, 30 с лишним лет, его посадили в тюрьму, и он там сидел, ну, очень-очень долго, я не знаю, до самой смерти, лет 20 он сидел. И что интересно, этот человек уже в последний день своей смерти, он говорил, что «я полностью разбит, я болею, но сердце мое в такой радости, в таком трепете». И он написал следующие вещи. Он говорил о том, что очень часто, когда у нас неуспех в служении, мы начинаем обвинять окружающих людей, окружающие какие-то обстоятельства. Но вот что он писал. Он говорил, что так: «Ничто так не мешает служению, особенно для тех, кто именно хочет служить Богу, ничто так не мешает служению, как наш внешний человек, то есть наша плоть, наш наружный вот этот вот человек. Наша работа будет плодотворна настолько, насколько мы позволим нашему наружному человеку быть разбитым, сокрушенным Богом, так, чтобы внутренний человек, наш дух, он мог пройти и выйти вперед. Это основная проблема. Бог хочет разбить внешнего человека, чтобы внутренний вышел наружу. Когда внутренний высвобождается, и неверующие, и верующие будут в огромнейшем благословении». То есть это на пользу и самому человеку, и окружающим его. Высвободить нашего внутреннего человека. Но мы настолько, опять-таки, нафаршированы, напичканы, окружены всем вот этим нашим, знаете, нашей, так сказать, человеческой мудростью, всем нашим экспириенсом. И часто кажется, ну а почему, что это так плохо? Да, это плохо. Это плохо, потому что это мешает нам полагаться полностью на мнение Бога. Мы полагаемся на человеческое. И, знаете, очень часто люди, они действительно приходят к Богу, начинают что-то делать, и потом такие как бы жалобы такого плана. Я не понимаю, что происходит. Я попросил Бога использовать мою жизнь, и я истинно хотела этого. Но кажется, что чем дальше я служу, чем дальше я стараюсь делать для Бога что-то, тем больше он, тем тяжелее мне становится. Все против меня. Я не могу, и все как бы меня сжимает. То есть вот такие жалобы. И просто фразу за фразой разберем. Когда человек говорит, что я хочу служить Богу, я не понимаю, что происходит, да? Я хочу вам сказать, мы должны расслабиться и понять одну вещь, что Бог суверенный. И не всегда мы обязаны с вами понимать досконально, что происходит вокруг нас. Мы должны верить, что то, что происходит, Бог все равно нас, как самых любящих, как самых любимых детей своих, Он выведет на правильный путь. То есть не всегда нам нужно сушить голову, почему так, почему это, Бог откроет, что нам делать. Нужно расслабиться и доверять Богу просто. И иногда это то, что, вот это единственная мысль, которая нам нужна вообще. Бог суверенный, Он не должен давать отчет перед тобою. Второе, мы часто говорим, что я попросил Бога использовать меня, да? И я хочу сказать, что если ты истинно хочешь быть использованным Богом, то Бог тебе откроет. Бог тебе откроет, почему вот эта вещь сейчас происходит. Он тебе скажет, сыночек или доченька, я работаю над тобой вот в этом направлении. У тебя очень много твоих амбиций, тебе нужно смирение. Поэтому прости этого человека, даже если он заслуженно тебя обидел. Или он хочет сказать, например, что у тебя сейчас финансовые проблемы. Но это только потому, что ты не умеешь сеять. Я хочу научить тебя жертвенности, я хочу научить тебя щедрости. И сейчас тебе плохо, и тебе не хватает набилы. А тогда, когда у тебя было много, кому ты помог? Поэтому очень часто Бог, Он ответит, Он конкретно, Он покажет тебе. Не всегда, но Он покажет и Он объяснит. Поэтому самое главное, мы должны прийти к концу своей самоуверенности. Бог разрешил случиться этим проблемам, чтобы привести нас в Ханаан, чтобы нас привести просто в ту землю, где действительно будет Его присутствие, где Он сможет нас использовать и так далее. Поэтому не уповаем на плоть, но уповаем на Господа. Мы должны жить действительно для Бога, не для служения, но для Бога. Знаете, очень часто люди думают, что придя в служение, начав служить Богу, они как бы, знаете, ну, решат все свои проблемы. И был такой разговор, к одному пастору подходит пара и говорит, вы знаете, пастор, мы так посоветовались и решили, что мы вот как бы хотим сделать такое посвящение, мы будем ходить на все служения, на все библейские занятия, вот, потому что мы думаем, что вот те проблемы, которые в нашей жизни, вот это именно от того, что мы нерегулярно посещаем церковь. Если вы сейчас подумаете, что в церковь можно не ходить, значит, вы просто глупые люди. Не надо так делать выводы. И этих людей хватило ровно на месяц. То есть через месяц они пропали, вообще исчезли. И пастор, как бы человек опытный, он уже понял, что проблема вообще не в этом. Проблема в том, что люди хотят за счет служения, да, как бы решить свои проблемы. Но они не хотят лично познавать Господа, они не хотят к Нему приближаться. Они не хотят Его познавать вот именно в таком интимном пути, просто действительно общаться с Ним очень близко, подружиться с Ним. Но они хотят делать какие-то, знаете, телодвижения, посещение церкви, там вроде как изучение Библии. Но почему Господь пошел на крест? Почему было спасение? Почему завеса в храме разорвалась? Для того, чтобы мы служили Богу? Нет. Для того, чтобы открылся путь к познанию, к общению между человеком и между Богом. И мы это должны запомнить, это очень такая важная мысль. Я хочу сказать, что очень часто люди конкретно, они думают, что Бог это какой-то такой, ну, вот он сидит со списком, да, и он так, значит, смотрит. Ага, Елена Николенко, значит, не помолилась утром, чек минус ей, да, а потом там еще она не попостилась, тоже минус, вот она такая плохая, и вот он следит такой, как полицейский за нами. Вы знаете, одна женщина тоже точно так, она была очень как бы, ну, в такой низкой самооценке, хотя христианка, она пришла на консультацию к пастору и говорит, у нее такой overweight, она очень такая полная, ей казалось, что ее никто не любит, муж как-то это самое, дети не слушаются вообще, как бы она не считала, что она вообще, ну, действительно, она принята Богом. И когда пастор ей сказал, как вы думаете, на сколько процентов вас принял Господь, когда Он умер за вас на кресте? И он говорит, я не знаю, как бы, когда вот он умер, но мне кажется, сейчас он принимает меня на 30%, знаете. И это ложь, самая настоящая ложь. Бог нас принимает такими, как мы есть. Не по нашим заслугам, не по тому, насколько часто мы приходим в церковь. Это важно, это нужно, но поймите, если ты знаешь Бога близко, то ты побежишь в церковь. Ты не сможешь в воскресенье ничем заниматься, у тебя все из рук будет падать. Тебе захочется пойти к братьям и сестрам и слушать слово. Но что сделал дьявол? Он заменил вот эти приоритеты. Он сказал, что сначала ты должен выполнять закон, ты должен делать то-то, 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 и вот тогда ты почувствуешь удовлетворение своей жизни. Нет. Сначала ты должен пойти в свою комнату, закрыться и конкретно возопиять к Богу, разговаривать с Ним. Тебе нужно наладить общение с Богом. И ничто это не заменит. ни пост, ни молитва, ни Bible study, ни какие-то там, я не знаю, проповеди, хоть ты слушай, заслушайся там, я не знаю, Шаповалова, Шевченко, кого угодно. Но если нету истинного, интимного общения, как сказал Павел, ради познания Бога, я все остальное, это счета для меня, это мусор. И вот это познание Бога, вот эти отношения, это самое важное. Это то, для чего Иисус пошел на крест. Поэтому, вы знаете, один человек так сказал, что говорит, что мы всю жизнь можем печь яблочный пирог, а потом мы умираем, приходим на небо, яблочный пирог для Бога. Приходим на небо и вдруг узнаем, что Бог, Он ненавидит яблочный пирог. И вот наше служение точно так. Мы служим, мы как бы чего-то делаем, и все это стараемся для Бога, но потом мы узнаем, и Он говорит нам, ты знаешь, а я не хотел этого. Мне не нужно было это. Я просто хотел, чтобы ты говорил со мной. Чтобы ты просто общался со мной. Чтобы мы с тобой могли просто вот сидеть как рядышком, разговаривать об твоих радостях, о твоих проблемах. Это все, что нужно Богу. Поэтому мы были спасены не для того, чтобы делать что-то, дела, да, но чтобы иметь с Ним отношения. И если этого не будет в нашей жизни, все остальное, оно отпадает, оно обрезается просто-напросто. Поэтому, как я вам сказала, пример молока, да, молоко кипятится, и от этого огня оно переполняет сосуд, кастрюльку, да, оно выбегает оттуда. Поэтому, когда ты в Боге, когда ты в общении с Ним, когда ты наполнен Святым Духом, ты не сможешь это удержать. Тебе не надо будет заставлять, тебе не надо будет звонить, тебе не надо будет напоминать, тебе не надо будет заводить будильник, ты сам встанешь, побежишь, тебе захочется в эту тайную комнату, тебе захочется рассказать этому, второму, третьему, тебе захочется, ты не сможешь это просто удерживать. Очень хороший пример Марфы и Марии. Всем известный пример, когда Иисус пришел в дом Марфы и Марии, да? И как бы Марфа, она старалась услужить Господу, да? А Мария, она сидела возле ног Иисуса. И это записано Лука 10:40-41. И смотрите, как сказано. Марфа же заботилась о большом угощении, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно». Мария же избрала благую честь, которая не отнимется у нее вовек. Что мы видим в словах Марфы? Марфа раздражена. Ее раздражает вообще поведение Марии. Ну как это так? Вот так вот просто сидеть у ног Иисуса, да? И, ну хоть бы пошла мне помогла, ну хоть бы сделала что-то. Ну хоть бы действительно как-то, ну какие-то действия в ней были, да? А она просто сидит у ног Иисуса. И вы знаете, в английском переводе сказано, что в русском Марфа заботилась, а в английском сказано, что она была distracted. То есть она была отвлечена. Она была отвлечена. Вопрос у меня, от чего отвлечена? Отвлечена от самого Иисуса. То есть, смотрите, она заботилась о нем, она служила ему, но она была distracted. Она была отвлечена от Иисуса. Мария же сидела возле его ног. Что получается? Ну, можно сказать, ну а что, нельзя, не надо было Иисусу служить, надо же было ему и кушать там дать, и постель приготовить, и все. Да, но дело в том, что если бы Иисус попросил принести водички, он захотел бы пить, например, то Марфы рядом не было, она постель готовила в другой комнате. То есть истинно то, что Иисусу нужно было послужить ему, Марфа это даже не могла бы сделать. А Мария, сидевшая возле ног Иисуса, она, конечно же, я не сомневаюсь, что она пошла бы и принесла Иисусу стакан воды. Кроме того, Иисус говорит такую вещь. Марфа, ты заботишься о многом, но есть одно, самое главное, одно благое, то, что не отнимется никогда. Смотрите, церковь может развалиться, пастор может, я не знаю, уйти там в декретный отпуск или на пенсию, или еще куда-то. То есть, ну, все что угодно, да, то есть какая-то программа просто распадется, ты в разочаровании, но если ты познаешь Бога, если ты находишься с Ним в интимном общении, если ты Его знаешь близко, как друга, Господь сказал, что это никогда не отнимется у тебя. И ты будешь наполняться мудростью, и ты будешь наполняться силой, ты будешь наполняться любовью. Эта благая часть, она никогда не отнимется от тебя. И очень часто, вы знаете, мы так и говорим, просто как это Марта, ну нету движения в церкви, ну какой-то у нас застой, ну что-то нам не хватает, ну что-то мы остановились. Я вам хочу сказать, что есть благая часть, которая никогда не отнимется от тебя. И если мы будем в этой благой части, мы будем отдавать ей мало времени, то рано или поздно придет пустыня, придет пустота, разочарование, обида, придет горечь какая-то, знаете. А Иисус сказал, что бремя мое не тяжелое, бремя мое легкое. Почему легкое? Когда работа бывает легкая. Да тогда, когда кто-то тебе помогает, кто-то основной труд несет. Так вот получается так, что бремя Иисуса легкое тогда, когда мы имеем с Ним контакт, с Ним общение, и Он совершает это. Не мы своими усилиями, но Он сверхъестественно. Тогда, когда в катке нет муки, когда у тебя нет денег, когда вообще тебе не на что надеяться, вот тогда Иисус проявляет свою силу и свое присутствие. Окей, значит, Мария, она действительно избрала благую часть. Поэтому, смотрите, можно служить Иисусу, но быть полностью отвлеченным от Иисуса. Можно служить Иисусу, но совершенно как бы служение быть настолько занятым, что не замечать самой личности Иисуса Христа. Да не будет этого у нас, аминь. Но, следует сказать, умаляется ли служение Иисуса, Иисусу как таковое, умаляется ли само служение, программы там и так далее? Конечно же нет. Но я вам хочу сказать, что тот, кто близко к Иисусу, как Мария возле его ног, он именно сделает то, что будет на 100 очков, именно то, что нужно в данное время, в данной местности и так далее. Поэтому очень часто Богу нужно не работа для Него, а покой в Нем. Не работа, не суета для Него, а покой в Нем. Но нам очень тяжело это понять. Нам очень тяжело расслабиться, как-то остановиться. Мы уже, знаете, как вот эти просто уже, как рысаки просто. Мы уже взяли старт, но для Бога важно, насколько мы сможем находить вот этот покой в Нем. Насколько мы можем действительно наполняться просто, сидеть конкретно у Его ног. Сидеть не в том плане, что сидеть, расслабиться и как бы ни на что не реагировать, но иметь с Ним тесное вот это вот общение. Другой вопрос очень-очень важный. Часто люди не могут общаться с Богом. Знаете почему? Потому что они себя считают недостойными и несовершенными. Как вот эта женщина, как я вам говорила, да? Она говорит, на 30% меня Бог принимает. Это ложь. Господь, Он принимает нас такими, как мы есть. Но дьявол, он хочет дать нам низкую самооценку. Так вот, давайте мы сейчас просто несколько стихов вспомним, что же Господь Бог видит в нас и как Он принимает нас. Смотрите, самое первое, мы святые. 63 раза в Новом Завете говорится о том, что мы избранное священство. Мы народ, не именно так, но сказано, что вы святые. Павел пишет письма, он обращается, вы святые. 1 Коринфянам 1:2. 1 Коринфянам 1:2. Он обращается к Церкви Божьей в Коринфе и им говорит, «Святые люди во Христе Иисусе, призванные стать людьми Божьи, людьми Божьими, все, кто повсюду взывает к имени Господа Иисуса Христа, Бога нашего». То есть мы должны понять, что Господь, Он не смотрит уже на нас, как на грешников, но Он отдал Своего Сына Иисуса Христа, и мы для Него действительно, мы уже святые, мы очищены через кровь Иисуса Христа». Второе, как в английском, это masterpiece, да, мы Божье творение, мы произведение искусства, которое сделал Господь. Сказано, что когда мы возрождаемся, когда мы получаем второе рождение, да, это, знаете, не то, что нас отреставрировал Господь, где-то там подклеил изолентой, гвоздиком прибил, нет, Он полностью обновляет нашу натуру. Да, мы еще где-то там делаем какие-то вещи, какие-то грехи, какие-то ошибки, но Он дает нам свое присутствие. Он обновляет нашу позицию, просто внутреннее состояние. Что интересно, то в греческом он сказано, что мы новое творение в Иисусе Христе. Там сказано, такое слово используется, поэма. Поэма – это стихотворение, то есть это произведение какое-то, которое Господь совершил в нас. То есть это полностью новое, новое творение. Мы с вами действительно, когда приходим к Господу, когда мы возрождаемся, мы становимся совершенно новыми. И только дьявол заинтересован в том, чтобы опять нас возвращать на эту блевотину, на блевотину греха. И смотрите, дальше. Господь также говорит, что мы праведны и мы святы. Римлянам 5:17, подтверждение этому, сказано так: «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». То есть посредством Иисуса Христа мы с вами становимся праведными, и мы становимся чистыми, мы становимся святыми для Господа, и Он уже не смотрит на нас, так как это было в Ветхом Завете, да, когда люди жили только по букве закона. Но посредством благодати Иисуса Христа Господь сейчас принимает нас, принимает тех, кто принимает Его Сына. То есть мы полностью приняты Господом Богом. Он сделал это, чтобы воздавали мы хвалу благодати Его, которую даровал Он нам по благоволению в лице Сына Своего Любимого. То есть по благодати мы приняты Господом. И нам это вообще как-то трудно вообще понять, и вот начать называть там себя святыми, как один такой это мужчина, ну, прикололся, скажем так, да, он брал интервью там у людей таких, ну, не очень близких к церкви, и он сказал: «Хотели бы вы повстречаться вот истинно со святыми людьми?» Как бы они говорят: «Да, да, конечно». Он говорит: «Ну, позвольте представиться, святой Гэри». И точно так мы с вами, знаете, нам это кажется какое-то, знаете, просто не укладывается в голове, но мы с вами действительно в глазах Бога, через то, что Он отдал Своего Сына Иисуса Христа, мы святые. Святая Лена, святая Тоня, святая Галина, но мы должны принять этот факт. Если мы постоянно просто будем принимать, что мы такие ничтожные, посыпать голову пеплом, да, мы должны нуждаться в Господе. Но есть другая сторона медали, когда мы не принимаем себя уже тогда, когда Господь принял нас. Поэтому разреши Иисусу Христу просто работать в себе, разреши Ему конкретно, знаете, нам кажется: ну вот я опять облажался, опять какой-то грех совершил, опять я там свернул просто с этой дороги. Тебе не надо напрягаться. Тебе нужно позволить Иисусу совершать действия в твоей жизни. Дух Святой, Он внутри тебя. И Он просто не даст тебе валяться долго в этой луже и наслаждаться, извини меня, этими какашками. Оно тебя будет внутри просто, не будет давать тебе покоя, потому что у тебя новая природа. У тебя ты уже новое творение. И оно сначала тебе, может быть, оно будет давать удовольствие, потом оно тебе станет противно. Потом тебя будет тошнить и выворачивать. Потом тебе совесть, она просто будет не давать тебе места. И ты подумаешь: «Боже, какой я дурак, зачем я это сделал?» Да? И ты будешь конкретно отходить от этого греха, потому что внутри ты новый человек, ты новое творение. Окей, знаете, очень часто, если вы... Знаете, вообще гипноз – это страшная вещь. И один раз я смотрела такой сюжет, как гипнотизер, он приходил, это, ну, просто была какая-то аудитория, и он вводил в состояние транса, гипноза трех людей, например, и он говорил, что сейчас, он, значит, программировал и говорил, что сейчас ты будешь собакой, ты там будешь лягушкой, ты там будешь там, ну, не знаю кем, там, петухом, да? И, короче, и вся аудитория видела, и когда эти люди входили в состояние гипноза, этого транса, то они, конечно же, они вели себя не как люди, но как те животные, которые вот их запрограммировали. И это был, ну, вообще комедия, цирк. Это было и смешно, и страшно. Потому что, ну, как бы взрослый человек, он бегал, хлопал там руками, кукарекал, то есть он полностью повадки животного, этого петуха и так далее. Когда они вышли из транса, они ничего не помнили, но когда им рассказали, что было, они просто краснели, и им было невероятно стыдно. Так вот, я хочу сказать, дьявол действует точно так. Когда ты уже новое творение, когда ты пришел к Богу, дьявол не оставляет своих попыток, и он как гипнотизер вводит тебя в эту ложь, в состояние транса. Он тебе напоминает о том, что вот да, есть грех, возвращайся туда, что тебя Бог все равно не принимает, просто как та женщина, которая съела кусочек торта, и как дьявол ей нашептывает: надо быть честной, ты уже кусочек съела, но ешь уже до конца. Она покупает коробку, съедает коробку. То есть дьявол, он нашептывает, он конкретно просто тебе говорит то, что ты на самом деле не являешься. Ты не петух, не лягушка, ты не жираф, ты никто. Ты Божье дитя, ты святой, ты новое творение. И дьявол, он идет по этому пути. И вы знаете, например, что происходит, да? Скажем так, женщина, которая была совершенно падшая, да? Например, царь, он объявляет какую-то амнистию всем, там, скажем так, проституткам в городе, да? Ну и как бы она понимает, что амнистия и как бы там что-то наказания никакого не будет, надо жить праведной жизнью, вот. Но ее все равно тянет на эти дела, да? Но, а вот теперь другая как бы ситуация. Царь приходит к этой женщине и говорит: «Я хочу, чтобы ты стала царицей. Я хочу, чтобы ты стала моей женой». Скажите, у этой женщины хоть одна мысль придет вообще возвращаться на ее старый путь, если у нее поменяется статус, и она станет действительно царицей, женой царя? Конечно же нет. Так вот, точно так и мы с вами, мы совершенно меняем статус. У нас меняется статус, Господь на нас смотрит совершенно другими глазами. Все, что делает дьявол, он хочет вернуть нас в это identity, да, просто в нашу старую личность, там, Лены, Васи, Кати, Пети, и он хочет опять нас посадить на это все старое. И люди, конечно, которые это не понимают, они это принимают ложь, они продолжают, они опять остаются там, и как бы, как я говорила, каждый имеет свою соску. У кого-то алкоголь, у кого-то наркотик, часто говорят: «Ну он же пришел к Богу, ну почему же?» Потому что он продолжает слушать ложь дьявола. Окей, пример гусеницы и бабочки, трансформация из гусеницы в бабочку. Мы знаем, что сначала, значит, гусеница, она такая неприглядная, ползает, да, потом она, значит, превращается в кокон, и потом в прекрасное создание, в бабочку. Но что происходит? Ну, как бы, нам никому не придет в голову, когда мы видим красивую бабочку, сказать: вот бывший червяк летит, да, вот бывшая гусеница летит. Нет, мы говорим: какая прекрасная бабочка. Точно так в нашей христианской жизни мы почему-то хотим оставаться червяками и гусеницами, когда у нас уже есть крылья, когда мы уже совершенно новое творение, когда мы уже совершенно омыты, очищенные кровью Иисуса Христа. Бог, сам Бог нас принял, сам Бог нас простил, но мы себя почему-то не прощаем. У нас почему-то вот такая низкая-низкая самооценка, и мы продолжаем просто даже вести себя так, как ведут гусеницы и червяки. У нас уже крылья красивые, мы уже с вами все, ну вообще, новые совершенно творения, а мы почему-то ходим среди червяков, среди гусениц. Мы уже можем взлететь к небу, а мы почему-то все еще продолжаем в этой компании гусениц сидеть и вести себя конкретно как гусеницы. Так вот, мы должны понять, что нету осуждения тем, кто в Иисусе Христе получил святость через Него. Все, что мы сейчас делаем, это выбор, наш выбор. Принимать те предложения, которые тебе дьявол будет давать, или не принимать. Жить как бабочка и летать в небе, или жить как червяк с крыльями бабочки. И продолжать называть себя, может быть, червяком, хотя ты таковым не являешься. Последнее хочу сказать. Очень хороший пример Лота. Лот. Вы знаете эту историю, что Лот, он был племянником Авраама, и когда у них пошли какие-то разногласия просто там по поводу там земли, стад и так далее, то они разделились. Значит, один пошел налево, другой направо. И Лот пошел куда? Он попал в Содом и Гоморру. Он попал в греховные города, в которых было растление. И он попал просто в эту культуру, в которой у людей просто сносило крышу от греха, да? И то есть дошло до такой степени, что, ну, все равно как бы в нем были понятия о Боге, он верил в Бога, но он сделал выбор. То есть он, в принципе, мог там не оставаться, но он остался в этом городе. И мы знаем, что какие грехи там были совершены, то есть его собственные дочки забеременели от него, от отца, да? То есть можно конкретно сказать, что Лот, он хотя и имел веру в Бога, но он полностью, как бы, знаете, напитался этим грехом там. Но вы знаете, мне интересна позиция Господа Бога. Потому что Бог продолжает на него смотреть, как на праведника. И это в те времена, как бы даже когда даже не было Иисуса Христа, когда не было благодати Его, но Бог на него продолжает смотреть, как на праведника. И мы с вами можем читать, что 2 Петра 27:7-8. Смотрите, как говорится про Лота. Ну, казалось бы, ну, Лот полностью облажался. Уже просто за руку он его вытягивал. Господь с этого города спасал, и он тянул свою семью оттуда. И мы знаем, что жена его оглянулась, превратилась в этот соляной столб. Но Бог его все равно вытянул оттуда. И посмотрите, как говорится 2 Петра. «Но Бог спас Лота, доброго человека, которого мучило бесстыдное поведение беззаконных. Этот добрый человек, живя среди них день за днем, чувствовал, что праведная душа изнывает его, от беззаконных поступков. Вы знаете, Господь, Он смотрел в его сердце. И очень часто нам кажется, что я и тут не то сделал, и там я просто, ну, действительно, ну, я просто вообще, я не может Бог меня простить и оправдать. Бог смотрит в твое сердце. Если этот грех, ты его даже и совершаешь, но он тебя мучает, он тебя выведет из Содома. Он тебе поможет оттуда выбраться. Но если же ты лежишь, и ты продолжаешь хрюкать, да, если тебе это нравится, тогда проблема. Так вот, Господь, Он смотрел на Лота, который, я думаю, он все равно был подвержен всем этим грехам и страстям в Содоме, да, но Он называет его добрым человеком, праведным, да, и как бы спрашивается, ну, вообще, может, это вообще про одного и того же человека идет речь или нет? Да, это один и тот же человек. И Бог, Он действительно, Он веру, сказано Аврааму, вменил в праведность. Ну где же вера Авраама? Ведь он же не поверил Богу, он же ну, переспал с Агарью, да? То есть он не послушал обетование Богу. Так вот я вам хочу сказать, что если в Ветхом Завете Бог вменял в праведность и смотрел на сердце людей, то в Новом Завете Он не только вменяет нам веру в праведность, но Он дает нам эту праведность по Своей благодати. Все, что дальше нам остается, делать правильный выбор. То есть не выбирать просто то плохое, которое может конкретно разбить тебя, убить тебя, уничтожить, и оно надолго просто задержит твое благословение. Поэтому две вещи я бы хотела, чтобы вы сегодня запомнили. Две вещи. Первое. Не по делам закона мы оправдываемся перед Богом. Не по нашей, знаете, какой-то святости, которой Господь сказал, она как запачканная одежда, ваша святость. Не потому, что мы что-то соблюдаем или следуем букве закона, или просто, может быть, даже делаем хорошие поступки, и мы знаем, что очень-очень многие религии, они вообще, знаете, они wipe out, они стерли спасение как таковое, и они сказали, что все, что тебе надо, только делать хорошие дела. Тебе не нужно как таковое спасение, Иисус Христос, личное общение, это вообще как бы такие понятия неизвестны, только хорошие дела. Мы говорим о спасении, но мы также хотим завоевать благорасположение Бога за счет нашего служения, не замечая самой личности, кому это служение должно быть посвящено, Иисуса Христа. Поэтому Иисус, Он хочет, чтобы мы сдали свою самодостаточность, чтобы мы ее просто бросили, чтобы мы были достаточны только в Нем, чтобы мы вышли на этот просто общение, на этот тесный контакт, чтобы мы познавали Его, чтобы ни в коем случае мы не занижали ту самооценку, которая у нас есть, а сами принимали себя, потому что Он принял нас, потому что Он нас называет, доченька, сынок, Он называет нас священством. Он оправдал и очистил нас. Поэтому я хочу сказать, что наша принадлежность, она определяется, принадлежность к Божьей семье, она определяется не по нашим заслугам, не по нашей какой-то праведности и святости, она определяется по нашему рождению, по возрождению. Если человек получил вот это духовное рождение, возрождение, тогда он действительно, он принадлежит Божьей семье. Да, может, он сейчас еще далек от этого, знаете, такого праведного поведения, но Господь уже смотрит на него так, как на своего Сына Иисуса Христа. Поэтому это не по нашим заслугам, и бабочке совершенно не нужно ползать в грязи, чтобы дьявол ей не шептал. Аминь. Давайте мы сейчас встанем и помолимся. Я хочу, чтобы сейчас мы совершили такую молитву. Я хочу, чтобы мы сейчас помолились и просто сдали все свои позиции, все свои знания, мудрствование, все свое человеческое и плотское. Чтобы мы сейчас просто пришли к Богу и сказали: «Господь, я хочу быть в общении с Тобой. Я хочу познавать Тебя. Я хочу просто сдать все свои права, притязания на какие-то результаты, на какие-то просто цели». Просто, вы знаете, иногда ловишь себя на мысли, что ты устаешь сражаться. Сражаться, я не знаю, с какими-то обстоятельствами, с самим собой, там, я не знаю, с какими-то проблемами. Надо give up нам всем, понимаете? Надо сдаться просто Богу, вот упасть к Нему в объятия. Упасть к Нему в объятия и доверить Ему конкретно свою жизнь. Не искать каких-то, знаете, просто решений там каких-то. не искать там каких-то теорий, там, которых очень много сейчас. Но нам нужно прыгнуть, как маленький ребенок в объятия Отца. Нам точно так же нужно к Богу прийти и приблизиться. Поэтому давайте мы сейчас будем молиться. Дорогой Господь, мы, Боже, сейчас стоим перед Тобой, и мы говорим Тебе, что мы, Господь, хотим быть с Тобой рядом. Мы хотим сдать все наши позиции. Мы хотим просто сдать весь наш опыт человеческий, экспириенс, все наши мудрствования, все наше плотское, Господь. Потому что, Господь, мы хотим, чтобы Ты двигался в нашей жизни. Мы устали сражаться, Господь, по своим измышлениям. Мы устали, Господь, искать каких-то человеческих решений. Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты, Господь, начал двигаться в нашей жизни. Мы хотим делать, Господь, только то, что Ты хочешь. Но для этого, Боже, начни, Господь, двигаться. Начни очищать нас от всего человеческого, Господь. Мы не хотим просто оставаться этими бабочками с гусениц, но мы хотим взлететь, Боже. Мы хотим, Боже, чтобы Ты сверхъестественно двигался в наших жизнях, в нашей церкви, Господь. Мы хотим, Боже, не жить, как эти фарисеи по закону, от воскресения до воскресения, Господь. Но я хочу, Боже, отдать все права на мою жизнь Тебе, Господь. Я хочу слышать Тебя. Я хочу, Боже, приходить и бежать, Господь, в эту тайную комнату, Боже. Я хочу, чтобы Ты наполнял меня. Я хочу, чтобы Ты наполнял, Господь, каждого здесь присутствующего. Я хочу только Тебя, Боже. Хочу только Тебя, Господь. Только Тебя, Господь. Боже, мы хотим познать Тебя. Мы хотим соединиться, Боже, в этом тесном общении, в этой дружбе, в этой любви, Господь. Мы благодарим Тебя, что Ты принимаешь нас такими, как мы есть, Господь. Нам не нужно, Господь, просто дотягиваться до каких-то стандартов, Боже, потому что Ты принял нас еще тогда, когда мы были грешниками. Ты пошел на этот крест тогда, когда мы еще были грешниками, Боже. Когда, может быть, мы не были на этой земле, но Ты уже знал все наши грехи, которые мы совершим, Боже. И Ты никогда не был разочарован нами. Ты никогда не был разочарован, Боже. Ты принимал нас такими, как мы есть. Спасибо Тебе, Господь. Подтверждение этому – это Твой Сын, Иисус Христос, который умер за нас и воскрес. Боже, Господь, не дай нам забывать, кто мы в Тебе, кто мы в Иисусе Христе. Не дай нам забывать, что Ты любишь нас, что Ты хочешь не служения нашего, но общения нашего. Научи нас, Господь. Научи нас, Господь. Просто приучи нас, Господь, чтобы мы прибегали к Тебе, как малые дети, к маме, к отцу, Господь. Чтобы мы постоянно нуждались в Тебе, Господь. Чтобы мы никогда не были сытыми, довольными, самодостаточными. Я благодарю Тебя, Боже. Я славлю Тебя за все. Аминь. Аминь.